Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Разница во времени, о которой пойдет речь сегодня, 20 лет, с 72 по 91. Именно в эти годы вел свои записи, опубликованные ныне издательством «Российская политическая энциклопедия Роспен», цыковский аппаратчик, слывший в узком кругу общавшихся с кремлевскими московских интеллигентов, просвещенным либералом и, несмотря на его мрачноватую внешность, добрым человеком. А еще надо добавить к названным двум десяткам лет годы с конца Горбачевского правления по наши дни, когда, наконец, каждый, интересующийся недавней и не завершившейся еще советской историей, может ознакомиться с этим тысячестраничным томом, озаглавленным «Совместный исход. Дневник двух эпох». 1972-1991 годы. Его автор – главный герой нашей сегодняшней передачи – Анатолий Сергеевич Черняев. В 1971-1986 годах заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, а с 1986 по 1991 годы помощник генерального секретаря и президента СССР Горбачева. Он уже не раз оказывался героем наших передач. Сегодня речь пойдет о его последней книге. В аннотации новой книги Черняева, помещенной на сайтах Роспена и Горбачев фонда, сказано, что это, я цитирую, «подробнейший дневник, который в течение 20 лет вел человек, работавший в аппарате высшей власти в СССР. Он лично знал многих в руководстве КПСС в 70-80-е годы. Здесь в деталях его впечатления о Брежневе, Суслове, Кириленко, Пономареве и других». Конец цитаты. Ну, кто из молодых сейчас помнит про этих ребят, чьи однообразно неулыбчивые портреты обязаны были таскать на майских и октябрьских демонстрациях в молодости их родители? Но разве что знают что-то про Брежнева, давно уже превратившегося в героя анекдотов, телесериалов и персонажа фантазий на исторические темы в глянцевых обложках. Про Черняева тоже мало кто из них помнит и знает. А напрасно. Рискну высказаться как историк, просмотревший немало материалов периода его политического функционирования, которые до сих пор тщательно прячут от народа, и человек, немало прочитавший мемуаров и даже дневников цыковских сослуживцев Черняева. А этого... Дневников, то есть, они пуще всего боялись, да и не умели писать. Анатолий Сергеевич и на их фоне, а среди них были и умницы, и таланты, хотя и серости с избытком. И на фоне всего своего битого и войной, и властью поколения явление, на мой взгляд, уникальное. В одной из своих передач я как-то назвал его непрочитанным пока Нестором-летописцем советской эпохи. И издатель дневника двух эпох, гендиректор Роспена Андрей Сорокин со мной, похоже, согласен.
Вопрос хороший, как говорят те, кто отвечает на подобные вопросы. Хороший вопрос и ответ простой. Я, во-первых, считаю этот дневник Анатолия Сергеевича Черняева уникальным историческим источником. И, на мой взгляд, и по моей практике издателя и историка по образованию, в мировой практике найдется мало дневников, которые велись бы в течение такого продолжительного времени и велись при этом людьми находящимися в самой сердцевине политики. Ну вот у меня на памяти только один из таких источников, может быть, потому что наше же издательство его издало, дневник Дмитрия Алексеевича Милютина, военного министра, который всю жизнь вел свой дневник, который охватил почти весь 19 век. Но вот для меня дневник Черняева, который охватывает два десятка лет эпохи увядания, развала и гибели, как ни думай, ни трактуй, но великой страны, огромной державы, для меня это эпохальный труд, исторический источник и замечательная для чтения книга, среди героев которой узнаешь много знакомых лиц, и та откровенность и нелицеприятность, с которой автор дневника многих из них характеризует, вообще говоря, по сегодняшним временам большая редкость.
Сам Анатолий Черняев о своей последней книге говорит так.
Ну, формально это дневник. Я вообще склонен был писать дневники. Писал это и в школе, писал в университете. Писал даже на фронте, хотя это дело наказуемое и очень опасное было. Так, отрывочно. И потом так иногда возвращался к этому делу. Ну, главным образом, это были личные впечатления, даже любовные больше впечатления, связанные. А вот в начале 70-х годов, когда по номенклатурной лестнице я поднялся довольно высоко, и когда я уже имел возможность общаться и с Брежневым, и с Сусловым, и с Кириленко, там, и с Пельшей, и с кем угодно, все, которые определяли наши судьбы, я решил, что есть смысл это дело фиксировать, оставить это для истории, что это может оказаться интересным. И с этого времени, вот с 72-го года, я уже стал вести регулярный дневник. Но не только политически, не только я фиксировал то, что вот я видел там на службе, в общении, так сказать, с официальной частью нашего общества. Дневник как дневник, там было все. И много личного, много интимного, много похабного, много циничного. И, конечно, мои реакции были и на культурную жизнь того времени, все это было. Но в этой данной книге этого почти нет. Во всяком случае, интимных и всяких таких любовных вещей там нету. Они частично появились в другой книге, но это в основном политический дневник с некоторыми отступлениями, так сказать, в личную жизнь.
Пересказать за несколько минут 1000 страниц невозможно. Да и бессмысленно, это надо читать. Но вот вопрос. Анатолий Сергеевич, ваша последняя книга охватывает без малого 20 лет. С 91-го, которым она завершается, прошло тоже немало времени. Как, по вашему мнению, за эти 20 лет изменились вы сами? А еще, как вы сегодня к написанному «Никогда», а сейчас опубликованному, относитесь?
В общем-то, я не люблю заниматься саморекламой, но поскольку книга для меня – это отчет о моей политической жизни и моей причастности к политике, для меня она имеет очень большое значение, для меня лично, и, в общем-то, довольно безразлично, как она будет воспринята в определенных кругах, я согласился поговорить насчет этой книги. Теперь отвечаю на вопрос, который вот сейчас поставил. Как я отношусь ко всему тому, что происходило тогда и что я фиксировал в своем дневнике? Этот читатель узнает из тех послесловий, которые к каждому году, к каждому из 20 лет помещены в книге. Там я фиксирую свое отношение к тому, что происходило тогда, к тем людям, к событиям и к самому себе, к тем оценкам, которые я тогда давал, к тем мнениям, которые я тогда, свои или чужие, отражал в своем дневнике. Если их собрать вместе, вот положить рядом один за другим, эти послесловия к каждому из 20 лет, а я это сделал, это уже опубликовано в одной из книг, то сразу будет видна и логика развития событий, а главное – мое отношение, теперешнее отношение к тому, что произошло.
Вот короткие отрывки из этих обобщающих послесловий. Первый в книге, 1972 год.
13 лет до перестройки. Что мы имели? Восстановлен поколебленный при Хрущеве беспрекословный авторитет и власть первого лица, генерального секретаря ЦК КПСС, хотя оформлено это было в партийном порядке в следующем году. Тогда же появились первые признаки культа, пусть вторичного, фарсового. В высшем властном эшелоне Политбюро секретариат сохранилось интеллектуальное и культурное убожество. Экономика после неожиданного взлета в восьмой пятилетке снова начала деградировать. Умные и циничные хозяйственники во главе с Байбаковым уже тогда понимали, что никакие постановления, призывы, взыскания за невыполнение планов ничего поправить по сути не могут. Корень в другом, глубже. Материальный уровень основной массы городского населения был еще терпимый, хотя люди помнили, что как раз к этому году Никита обещал завершить первую фазу коммунизма. Брежнев, несколько опомнившийся после интервенции в Чехословакию, утвердившийся во власти, обнаружил наличие здравого смысла. С подачи Андропова и Цуканова он приблизил к себе интеллигентов высшей советской пробы – иноземцев, Бовин, Арбатов, Загладин, Шишлин. Допущенные к сверхзакрытой информации, широко образованные, реалистически мыслящие и владеющие пером, они сумели использовать разумное и доброе в натуре генсека для корректировки политики, там, где это было возможно в рамках системы. Идеология, давно и необратимо утратившая свой революционный, вдохновляющий и мобилизующий потенциал, окончательно слилась с лживой пропагандой успехов. Оторванная от реалий внутри и вовне, потерявшая всякую эффективность, она давно уже не использовалась в практической политике, но нужна была для сохранения имиджа альтернативы империалистическому Западу и, конечно, служила демагогическим прикрытием партийно-государственного контроля за духовной жизнью общества. Появился и активный протест в форме противопоставления нынешних порядков идеализированным нормам и принципам ленинского времени в виде эзоповской сатиры на существующие порядки. Все это свидетельствовало о растущем неустройстве общества, его недовольстве навязанным, хотя и привычным образом жизни. Реакцией было ожесточение чиновников идеологической и культурной сферы, включая ортодоксов официальной науки. Борьба шла уже не за идеи, а за сохранение социальных привилегий и идеологической власти. Международное комдвижение на глазах стаивало, окончательно утратив свой политический и идейный потенциал. Попытки некоторых компартий нарастить политический капитал в своих странах за счет критики советских антидемократических порядков окончательно подорвали саму основу существования коммунистического движения как явления мирового.
А вот послесловие к последнему советскому году, к 91-му. Сравните сами.
Это год разложения государства, разрушения экономики, социального хаоса, утраты Горбачевым и вообще центром авторитета и власти над страной. Год Вильнюса и последовавших отчаянных попыток спасти Союз с помощью референдума, Новоогаревского процесса, нового союзного договора и, увы, реанимации на демократической основе КПСС, несмотря на то, что без политической и идеологической монополии, которой ее лишил сам Горбачев, она уже ни на что была не способна, кроме крикливой разрушительной оппозиции. Это был год путча, сделавшего процесс самоликвидации Советской империи обвальным, с финалом в Беловежской пуще, где Ельцин, Кравчук и Шушкевич, узурпировав все права всех институтов власти, подписали Советскому Союзу смертный приговор. С СССР в этот год происходило в сущности то, что случилось в свое время с другими империями, когда истощался отведенный им историей потенциал. Исчезновение империи развертывалось в уникально своеобразной форме. И то, как это объективно неумолимое сказывалось на деятельности Горбачева, как отражались непредсказуемые во многом перемены в его мыслях, размышлениях, переживаниях, в поведении, в отношении с людьми и так далее, представляет интерес не только как исторический источник. Это вместе с тем редкая возможность наблюдать в живой конкретике роль крупного деятеля в истории, когда он инициирует процессы и события, а потом теряет над ними контроль. Такова, впрочем, судьба всех великих деятелей, революционеров и реформаторов в особенности, какими бы возможностями поначалу они ни располагали, даже если диктаторскими. Мысли таких людей о самих себе и других, о своем предназначении, о своей стране и мире, даже их реакция на вроде бы частности и мелочи, всегда имеют самостоятельное значение, вне зависимости от результатов их деятельности. К Горбачеву это относится едва ли не больше, чем к кому другому из ему подобных, ибо с ним связан эпохальный поворот в ходе мировых событий. Однако должен теперь признать, что как помощник и соратник, да и по-человечески, я был временами жестко несправедлив в оценке поведения, суждений и образа действий Горбачева, считая их недостойными или неадекватными положению и заслуженному величию такого деятеля. Тем более, что, хотя в практическом плане цели, выдвинутые перед собой Горбачевым, оказались неосуществимыми или заведомо иллюзорными, в плане исторической перспективы его миссия объективно была необходима, и многое в ней приобрело необратимый характер. Он прав, опровергая недругов, утверждавших, будто эпоха Горбачева кончилась. Нет, он в самом деле положил начало новой эпохе.
Это было написано несколько лет назад. Рассуждая о Горбачевской перестройке сегодня, Анатолий Черняев говорит мне:
я и сейчас считаю, что и каждый читатель, внимательный читатель, если таковой найдется, увидит в книге, что перестройка была необходима по причинам, которые видны там из изложения событий. Но также неизбежно был ее конец, ее провал, ее срыв, ее неудача. Также неудача не потому, что Горбачев не справился с задачей, которую он себе поставил. Никто бы не справился с этой задачей. Дело гораздо глубже. Дело в том, что нация не в состоянии была пойти на преобразования, которые были ей необходимы. Она настолько была изуродована за 70 лет перед этим, чтобы у нее хватило энергии, внутренней энергии, душевной, интеллектуальной энергии, чтобы выработать ту элиту, как теперь любят выражаться, то есть какой-то слой верховный, который мог бы ее повести куда-то вперед, она не в состоянии была отважиться и пожертвовать еще раз на то, чтобы преобразовать себя с учетом всего того, что произошло 70 лет перед ней. Именно с учетом того, потому что то, что было сделано при Ельцине, это сделано без учета того, что возникло другое общество. Вот говорят, что советские люди и так далее. Нет, советские люди сложились. Это состоялось. Вот был советский народ. И если уж преобразовывать и отрицать все это дело, то надо было учитывать того, что сложилось из этой нации за почти целый век.
Анатолий Черняев. Оригиналы его дневников, политическую часть которых издал ныне Распен, вот уже несколько лет хранятся в National Security Archive, в Национальном архиве безопасности в Вашингтоне. У одного из немногих пока читателей этой полной версии черняевских дневников, директора русских программ архива Светланы Савранской, я спрашиваю, что ее более всего впечатлило в хранимых ею документах.
Вы знаете, как историка и как просто человека, который вырос в эту эпоху, поражает, насколько глубоко Черняев видел процессы, которые происходили, насколько вот у него все-таки такое точное восприятие и описание лиц, мотиваций, что люди хотели, чего они хотели добиться, разговоров кулуарных, объяснений вот этой вот разницы между того, что было сказано публично и что было сказано, скажем, перед Политбюро или после Политбюро. Меня что еще поразило, это все-таки насколько много было людей у нас в Центральном комитете, ну, вот он особенно пишет о международном отделе, которые понимали, что дальше так жить нельзя, и вот их надежды, их нереализованные надежды, их ожидание, что придет новый руководитель и все может измениться. Вот на меня вот это большое впечатление произвело. А также второе, то, что я думаю, что совершенно бесценно для исследователей, это приход Горбачева и вот эта его эволюция. Потому что, на мой взгляд, эволюцию Горбачева как лидера, как человека, как политика, ну, просто ни по каким другим материалам проследить так нельзя. Скажем, ни по каким доступным материалам. Это лучше, чем мемуары Горбачева, чтобы понять, как шла вот эта вот прогрессия перестройки, какие были надежды, была стратегия, не была стратегия, какие были расчеты, чего они ожидали, чего они хотели, и каким образом это было настолько сложно претворить в жизнь. Первое разочарование, отход Горбачева от каких-то своих либеральных идей. Для меня это самое интересное, это эволюция Горбачева, как она видится глазами человека, который полностью разделяет его взгляды, и мне кажется, он впереди Горбачева даже идет в своих либеральных взглядах, в своих взглядах на международные отношения. На мой взгляд, вот это, наверное, самое интересное.
Последний на сегодня вопрос я адресую издателю книги Черняева «Совместный исход», директору Распена Андрею Сорокину. Ну вот, книжка вышла. Но кто ее, кроме нас с вами, читает?
Ой, вы, Володя, сыпите мне каждый раз соль на раны. Я профессиональный историк, сменивший свою профессию на деятельность издателя в области интеллектуальной литературы, мучаюсь этим вопросом почти каждый день. И уж точно раз в неделю задаю его себе сам. Чем я занимаюсь, зачем, кому все это нужно? Не нахожу однозначного ответа. Но в отношении книжки, о которой мы с вами сегодня разговариваем, ситуация не такая безнадежная. Кое-кто ее прочитал, и 18 февраля национальный конкурс «Лучшие книги издательства года» 2008 года, учрежденная Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой и литературной газетой, вручат Анатолию Сергеевичу эту самую премию и диплом за вот эту самую книгу. Для меня это факт отрадный, значит, читают, ну и не самые последние люди в этой стране.
Глава Распена Андрей Сорокин, издавший для не самых последних людей России книгу бывшего помощника генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР Анатолия Черняева. Мы поздравляем Анатолия Сергеевича с почетной наградой и всем интересующимся нашей незавершившейся еще истории советуем познакомиться с его последней публикацией. Занимательнейшее чтиво, доложу вам. «Разница во времени». Продюсером этой передачи был Андрей Амочкин. Автор и ведущий ее Владимир Тольц.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования экономики. Несколько часов назад законопроект поддержала Палата представителей Конгресса. В Москве профсоюзы проводят сегодня митинг с требованием не допустить массовых увольнений в автомобильной промышленности. Как заявляют организаторы митинга, в отрасли все чаще происходит сокращение работников, уменьшаются заработные платы. Власти Москвы разрешили правозащитникам провести в воскресенье шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на мэрию, дано разрешение на шествие по центру города. Министр финансов России Алексей Кудрин считает, что девальвация рубля завершена. Как заявил глава Минфина в интервью телеканалу «Россия», в ближайшее время произойдет оживление кредитования реального сектора экономики. В Москве сегодня вспоминают погибших в аквапарке «Трансвааль Парк» 5 лет назад. 14 февраля 2002 года в аквапарке обрушилась кровля. В результате 28 человек погибли, более 100 пострадали. Два российских моряка с украинского сухогруза «Фаина», освобожденного из плена сомалийских пиратов, вернулись на родину в Петербург. Виктор Никольский и Артем Тарасов вместе со своими товарищами, гражданами Украины и Латвии, пробыли в плену несколько месяцев. Специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться проблемы безопасности и ситуация в регионе. В Лондоне совершил аварийную посадку самолет авиакомпании British Airways. Жертв нет. Как сообщается, все 67 пассажиров и 5 членов экипажа были благополучно эвакуированы.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Возникший в фултонской речи Черчилля зловещий образ железного занавеса, которым отгорожен СССР от остального мира, давно уже стал архаизмом, размытым словесным общим местом, используемым для описания одной из сторон забываемого прошлого. Еще в последние советские десятилетия сам этот занавес основательно проржавел и даже местами прохудился. Полностью он никогда и не отгораживал одну шестую часть советской суши от остального мира. И в сталинские времена, и при Хрущеве, и в брежневскую пору прекратить на 100% поездки советских граждан за рубеж было, конечно, невозможно. Ездили в командировки, ездили дипломаты, торговые работники, шпионы, ездили артисты на гастроли демонстрировать процветание советской культуры. И те, кто обязаны были за всеми ними следить, а как же без этого, тоже ездили. Еще при Хрущеве появился даже зарубежный туризм. И все эти тоненькие, в общем-то, струйки выезда во внешний мир порождали для власти дополнительные заботы. Как бы ни остались там выезжанты, как бы ни вляпались в какую историю, и как бы ни пали жертвы провокаций, ну и так далее.
Само по себе это тревожное, опасливое отношение к загранице, мне кажется, одним из самых причудливых изгибов мифов советского сознания. Когда-то, анализируя высказывания советских людей о загранице, я уже писала, что относились к ней как к сказочному тридесятому царству, которое, как считают фольклористы, не что иное, как тот свет, загробный мир. На границе сидит баба-яга, костяная нога, в своей вертящейся избушке на курьих ножках. Или серый волк, который дает герою разные советы, чтобы налево шел, направо не шел, коня брал, а уздечку не трогал и так далее. Ну а там, в тридесятом царстве, с ним может случиться все, что угодно, и хорошее, и ужасное.
Ну что там сказки? Мы, как известно, были рождены, чтобы сделать их былью. Об одной из технологических операций такого рода и пойдет сегодня речь. Как известно, советские люди перед поездкой за рубеж, даже если это была коротенькая туристическая поездка в страну соцлагеря, проходили обязательный специальный инструктаж. В коллекции одного из моих коллег по радио оказалась магнитофонная запись с рассказом о таком инструктаже, сделанная по горячим следам. Точной даты и имени рассказчицы мы, к сожалению, не знаем.
Ну, стали говорить прежде всего о том, что залог нашего хорошего отдыха – это строжайший режим.
Да. И что же вам разрешили взять с собой?
Об этом говорилось целый час. Говорили так. Записных книжек ни в коем случае. Никаких адресов у вас с собой быть не должно. Возьмите необходимую одежду. Одну банку кофе. Ни в коем случае, товарищи, две банки кофе. Ну, водку. Какой разговор? Нет, конечно. Ни копейки лишних денег. Вы знаете, что за это бывает. Но самое интересное, что все разговоры о доме, о работе мы должны оставить здесь. Так было сказано. От политических вопросов уходить, отмалчиваться, не отвечать и говорить только о своих впечатлениях о Болгарии.
А программа вашей экскурсии, что она включает в себя? Куда вас будут возить? Что вам будут показывать?
Экскурсии в города не запланированы. Будем сидеть на берегу. Но включены в программу посещение Вечного огня и памятников комсомольцам. От них отказываться нельзя. Эта программа строго обязательна.
Ну, а как с покупками в магазинах?
Да, товарищи, очень вас просим, так сказала нам дама, не создавать очереди в магазинах, ибо вы же понимаете, что и у нас есть дефицит, и у них есть дефицит. И когда наши туристы набрасываются на что-то такое дефицитное и создают очереди, получается очень некрасиво. Еще вас я должна предупредить, что болгарским мужчинам они очень красивы, нравятся наши женщины. Но я вас строго предупреждаю, товарищи, что это грозит неприятностями. Уж, пожалуйста, увлекайтесь нашими мужчинами, ибо болгарские мужчины не всегда оказываются такими джентльменами, как наши мужчины, и могут в самый неподходящий момент, например, в ресторане, оставить вас одних, а вам нечем будет расплачиваться.
Я, слушая эту запись, пыталась представить себе рассказчицу и угадать, кем она была. Звучный поставленный голос, выразительная речь. Мне кажется, она могла быть вузовским преподавателем. Или актрисой, но актриса, пожалуй, скорее имела шанс поехать на гастроли, а не отдыхать в Болгарию. В сущности, неважно. Очевидно, что дама принадлежала к московским, скорее всего, интеллигентским кругам, иронизировавшим над властью.
А присутствующие задавали какие-нибудь вопросы?
О, да. Присутствующие очень долго спрашивали, что можно взять с собой, что нельзя, на что получали ответ: «Ну, в коем случае, товарищи?» Или: «Ну, ладно, это можно». Потом, когда мы подошли к своему экскурсоводу и тоже посыпались вопросы, естественно, то одна из женщин спросила: «Скажите, а пионерскую форму для наших мальчиков надо с собой брать?» Экскурсовод сказал, что не стоит, ибо официальных визитов у нас никаких не будет. И встреч. «Очень предупреждаю, — говорила женщина, — мы едем за рубеж. На нас все смотрят. Берите с собой самое нарядное. Если у вас полинял купальник, прошу вас, обновите».
А как с ластами?
Ласты для детей можно взять. Но вы же понимаете, что забирать их назад будет нехорошо. Но вам придется их там оставить. Да, еще, товарищи, возьмите с собой фотоаппараты. Транзисторные приемники очень желательны, ибо мы можем очень неприятно выглядеть. Вот приземлится наш спутник, а мы окажемся в таком положении, что даже и не знаем.
А вдруг кто-то спросит?
Да, вдруг кто-то спросит, а мы и не знаем, что наш спутник приземлился. Все время мы должны помнить о том, что мы туристы, и что залог хорошего отдыха – это строжайшая дисциплина. И я вас прошу, товарищи, чтобы каждый час экскурсовод ваш знала, где вы находитесь. И мы не ставим вас в особо затруднительное положение. Пожалуйста, отдыхайте свободно, но все-таки не волнуйте экскурсовода. Ежечасно вы должны сообщать ему, где вы находитесь. Ой, Ира, я не могу. Я если вспомнить все, что она говорила, то я еще много так, знаешь, мимо ушей прошу. В общем, сидели мы там 3 часа. Все макали головой в знак согласия. А я сидела, я готова была взорваться. Я не знаю, как я выдержала всю эту пытку.
Не могу понять, почему неудобно вести обратно ласты и маски. Изгибы советского мышления иногда, оказывается, уже невозможно объяснить. Но вот насчет приемников, которые все должны с собой взять. Это выглядит совсем уже бредом. Однако говорят, что советские туристы очень успешно продавали за границей советские транзисторы. Может, эта рекомендация отнюдь не бред, а, напротив, дружеский намек гражданам?
Ну, не знаю. Но вот что мне рассказал про эту торговлю бывалый выездной мой товарищ, писатель, журналист и фотограф Юрий Рост.
Продавали, конечно, много. Я помню, на Олимпийские игры в 1972 году, когда мы ехали на автобусе, я ехал в составе группы, которая должна была развлекать и поддерживать наших олимпийских спортсменов. Там были Пьеха, Броневицкий, Сава Крамаров, Андрей Миронов, Магомаев. Много было всякого народа. Но мы ехали на автобусе, и некоторые граждане, не буду называть их фамилии, потому что очень уважаемые люди, взяли с собой кофе, потому что была такая легенда, что этот кофе очень хорошо идет за границей. Но, по всей вероятности, эти уважаемые граждане думали, что в Германии кофе мало, поэтому они решили не продавать в Польше, в Чехословакии, в ГДР, где все-таки какой-то спрос был, и привезли этот кофе в Мюнхен. Выяснилось, когда они вышли, что кофе там достаточно. И поэтому этот кофе лежал Я помню эти пакетики замечательные такие. Ну, может, кто-нибудь еще помнит из слушателей. Он назывался «Арабика 200 грамм». На нем был изображен такой чайничек с дымком и кофейные зерна. И когда эти уважаемые люди уезжали в спешке после теракта из Мюнхена, они мне отдали этот кофе, подарили. Потому что я ехал обратно через страны народной демократии, и они рассчитывали, что мы уже поиздержались, мы продадим этот кофе и немножко там что-нибудь купим, какой-нибудь напиток. И мы с замечательным актером и моим другом, теперь ближайшим, Гоги Харабадзе, решили в Польше почему-то продать этот кофе, потому что в ГДР у нас не было времени. Он меня пригласил в гости к известному брехтовскому такому актеру Экехарту Шаалю. Мы там выпили, совершенно нам не надо было кофе продавать, потому что нас там угостили настолько, что мы там заснули. Утром я проснулся на большом кожаном диване. И Гоги гордо мне сказал: теперь ты можешь всем говорить, что ты спал на диване Брехта. Хорошо спал. Дальше мы приехали в Польшу, взяли этот кофе, завернули в полотенце и пошли торговать. Цены нам показались оскорбительными. Ну, в общем, можно было продать этот кофе и купить там, я не знаю, Болонию, плащ или еще что-нибудь. Но нам это было не нужно. Просто нас оскорбил уровень цен, за который они хотели купить. И мы этот кофе сгрузили в чемодан Гоги, у которого ничего не было, кроме бархатного костюма, который ему подарила дочь экзарха среднеевропейского, темно-синего, очень красивого. И приехали обратно в Советский Союз. А на таможне заходили таможенники. Ты в Бресте не был никогда? Там огромные такие низкие столы стоят. Подъезжает автобус, заходят таможенники и смотрят, кто как себя ведет в автобусе. Если человек нервничает, они говорят: где ваш чемодан? Один автобус был сплошь из грузинских комсомольцев. Ну, и они вошли в этот автобус и смотрят там чемоданы и говорят: это чей чемодан, это чей чемодан, это чей чемодан. И вдруг один чемодан оказывается бесхозный. Они его снимают с полки и несут. Руководитель делегации, впоследствии тоже наш друг, говорит: Гоги, это твой чемодан, Харабадзе? Он говорит: да. Что ты там везешь? Гоги говорит: ничего, я там не везу. Но он сыграл нервничающего человека. Он говорит: ты позоришь республику. В общем, вытащили этот чемодан, положили его на этот стеллаж. Кроме таможенников, там собралось еще большое количество людей, потому что всем интересно, что купил и что привез. Таможенники, значит, торжественно, предвкушая уже контрабанду какую-то жуткую, заставляют Харабадзе открыть этот чемодан, открывают чемодан, а он весь забит этими пластиковыми пакетиками с кофе «Арабика». По 90 копеек стоил этот пакетик, 200 грамм. И все, немая сцена, Гоголь чистые. Они так стали эти пакетики разбирать, видят, там костюм лежит, больше ничего нет. Ну и белье какое-то. Они говорят: это что? Он говорит: кофе. Он говорит: а почему кофе? Таможенники тоже не дураки, понимают, что проехали туда три страны, где можно продать, и обратно три страны. И привезли обратно этот кофе. Почему, говорит? Он посмотрел так, красавец, и сказал: знаете, очень кофе люблю.
Вспоминает Юрий Руст.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы обсуждаем, как советских людей инструктировали перед выездом за границу в брежневское время.
Важно заметить, что все эти инструктажи делались не по разумению местных райкомовских работников, а регулировались общими документами. На этот счет существовали разработанные в ЦК КПСС специальные инструкции. Например, был такой документ: «Основные правила поведения советских граждан, выезжающих за границу». Его время от времени подправляли в соответствии с веяниями времени. Сейчас мы кое-что из него прочтем. Это редакция 1979 года. Тогда правила уже делились на две части: для едущих в капиталистические и для отъезжавших в социалистические страны. Хотя разница между двумя текстами незначительная и главным образом в преамбуле. А, собственно, предписания практически идентичны друг другу. Ну, раз у нас речь шла о Болгарии, давайте прочтем некоторые пункты из правил для поездки в соцстраны.
Советские граждане, выезжающие в социалистические страны, должны руководствоваться следующим. Первое. Пребывание советского человека в странах социалистического содружества должно всемерно содействовать дальнейшему укреплению братской дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и социалистическими странами. Находясь в социалистической стране, советский гражданин обязан высоко нести честь и достоинство гражданина СССР. Второе. Во взаимоотношениях с представителями органов власти и населением социалистических стран следует держаться дружественно и корректно, с достоинством и тактом, строго соблюдать установленные в этой стране законы и правила, определяющие права и обязанности иностранцев, с уважением относиться к национальным традициям ее народов, национальной культуре и обычаям. Любое проявление высокомерия, зазнайства, кичливости или пренебрежения является совершенно недопустимым. Во время пребывания за границей необходимо постоянно проявлять высокую политическую бдительность, помнить о том, что разведывательные органы империалистических государств стремятся засылать в социалистические страны свою агентуру. Советские граждане обязаны строжайшим образом хранить государственную тайну. Не следует проводить в гостиницах и на частных квартирах служебных совещаний и приемов посетителей по вопросам, не подлежащим оглашению. Не рекомендуется устанавливать связи с гражданами капиталистических стран, находящимися в стране пребывания, если это не вызывается служебной необходимостью. О всех контактах с иностранцами следует докладывать своему руководителю.
Разрабатывая такого рода инструкции, советские власти исходили из двух основных навязчивых представлений. Во-первых, за границей повсюду шпионы, в том числе и соцстраны ими наводнены, и надо ограждать от них советских граждан. Во-вторых, выезжающие должны быть рекламой советского образа жизни, пропагандировать его и словесно, и своим примером. То и другое, учитывая сомнительность реальных советских достижений, вело к одному требованию – не болтать и вообще вести себя тихо и прилично, опасаясь всего и вся. В инструкции о поведении советских граждан за границей много раз подчеркивается, что выехавший должен находиться под постоянным контролем советских официальных представителей, сообщать им обо всех своих перемещениях, обо всех контактах с иностранцами, о любых нестандартных ситуациях. Это якобы исключительно для безопасности самих советских людей.
Забавно, что выписка из протокола секретариата ЦК об утверждении новой редакции этих правил увенчана, как и все документы ЦК, ритуальным лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но вот вы знаете, на мой взгляд, в свете описанных вами основных задач, некоторые пункты этих правил выдают истинные заботы партийных отцов народа, их истинные тревоги и беспокойства, причем те, что оформились уже в брежневскую эпоху, ну или, может быть, стали чувствоваться еще при Хрущеве.
В бытовом и культурном отношении жизнь советских граждан за границей должна быть примерной и скромной. Следует строго сочетать свои расходы с получаемой зарплатой, не допускать долгов и покупок в кредит, в то же время не проявлять излишней экономии за счет ухудшения бытовых условий жизни, питания и тому подобное. Советские люди во время пребывания за границей должны внимательно и постоянно следить за своим внешним видом, быть всегда опрятными и аккуратными, содержать в чистоте жилище, не допускать нарушений правил проживания в гостиницах. Всякого рода разъезды по стране пребывания по служебным и личным делам допускаются только с разрешения руководителя советского учреждения, делегации или группы. Водить автомашину в стране пребывания советские люди могут только при наличии международных или местных водительских прав. Скромно, вежливо, культурно и предупредительно вести себя в кругу местного населения, в частности, при посещении магазинов, лавок, рынков и других общественных мест, не проявлять болтливости, не идти на случайные знакомства, не увлекаться приобретением разного рода вещей и ценностей. Во время пребывания за границей категорически запрещается продавать или обменивать вывезенные за границу и приобретенные там личные вещи.
Вы имеете в виду, Оля, что в ЦК КПСС беспокоились не столько о пропаганде советского образа жизни, сколько о том, что граждане первого в мире социалистического государства не умеют себя вести и будут выглядеть неприлично и неприглядно. Действительно, в правилах многократно сказано, что вести надо себя культурно.
Ну да, судя по списку того, чего нельзя делать, ожидалось, что наши граждане немедленно начнут хамить местным жителям, скандалить в общественных местах, ходить растрепанными и грязными, сметать с прилавков товары с неприличной жадностью. Кроме того, заметьте, в правила включены наставления о том, что за границей надо соблюдать законы страны пребывания, водить машину только при наличии водительских прав. Самые элементарные вещи.
Ну, Оля, если вспомнить ваше собственное рассуждение о 30-м царстве, то напоминание, что в иностранных государствах вообще-то существуют законы и порядки, могло оказаться не лишним.
Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты, говорит, их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались.
Я спрашиваю известного фотографа, писателя и журналиста Юрия Ростова. Ты много ездил за границу еще в советскую пору. Как вас тогда инструктировали?
Один раз нас куда-то пригласили, я сейчас не помню куда. Это была поездка в Америку. По-моему, по линии комитета молодежных организаций. Я от газеты ехал. Там были довольно известные люди. Такой математик Шавкат Алимов, Коля Караченцев. Там было довольно много народу. Это был 1974 год. Собрали нас в комнате, были два представителя завода ЗИЛ, как полагается, то есть такой спектр как бы людей. Вышел человек и стал нам рассказывать, что нас могут подстерегать представители НТС, еще каких-то организаций, что они нам будут давать враждебную литературу, читают, чтобы мы не брали эту литературу, газеты, то есть будут втягивать нас в свой круг общения. Мы сидели, слушали. Человек такой вполне современный, даже вежливо был, долго с нами разговаривал. Потом представитель завода ЗИЛ, какой-то знатный токарь, задает ему вопрос. «Скажите, — говорит, — от чего нам надо особенно опасаться?» Он так внимательно посмотрел на этого молодого человека и говорит, «То, чего вам надо опасаться, стоит, начиная от $50, а у вас всего на руках будет 43». Вот весь инструктаж. Потом этот парень со вторым парнем, как только мы прилетели в Нью-Йорк, они купили сразу по магнитофону и дальше потеряли интерес к Америке, потому что задача была выполнена, и дальше они просто тихо выпивали в своем номере, изредка выходя к народу.
Когда это кончилось вообще, надо понять.
Я думаю, что вот самые главные инструктажи, это были, когда были такие корпоративные поездки от предприятий в страны народной демократии, вот туда. Почему-то самая большая опасность исходила оттуда. Ну, наверное, чтобы что-нибудь не продавали, не покупали. Но поскольку в Америку нечего было везти, то инструктаж был вот такой вот специфический.
Ну вот, и войдите в положение начальства. И того, что писало инструкции по поведению совграждан за бугром, и того, что обязано было их, так сказать, притворять в жизнь. Про контрабанду и идеологические диверсии от порножурналов до архипелага ГУЛАГ они знали не понаслышке, сами бывало привозили. Плюс личные наблюдения за поведением сограждан за рубежом. А еще многочисленные анекдоты и подлинные истории о том, как советские командировочные экономили валюту, как везли с собой запасы еды, чемоданы колбасы, варили суп кипятильником в раковинах умывальников и жарили в отелях котлеты на утюге, ну и так далее. В общем, советские, выезжающие за рубеж, воспринимались ими, начальством, как дети малые и неразумные, за которыми нужен глаз да глаз. Юрий Рост вспоминает.
В каждой группе был старше. И это было такое занятие забавное, вычислять, кто у нас старше по группе. Я помню, кто-то мне рассказывал, была туристская поездка в Рим, и они тоже вычисляли, никак не могли вычислить. Потом их привели в музей Ватикана, все побежали, значит, туда, один сел на ступеньках и стал курить. Он уже этот музей Ватикана видел много раз.
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они с Поволжья, как и мы.
Однако, сравнивая образ за границей в массовом сознании в раннее советское время с брежневским, я вижу ощутимую разницу. В реальность каких бы то ни было шпионов на самом деле вовсе перестали верить, хотя и напрасно. Западный образ жизни стал вызывать не мистический испуг, а эйфорическую зависть.
А железный занавес, кажется, удерживал уже не напор врагов оттуда, а покупательский азарт со стороны советских граждан. Ну что ж, я думаю, лучшим лекарством от нового витка жизни внутри пространства, ограниченного этим самым железным занавесом некогда, служит более-менее здравое представление о внешнем мире. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал фотожурналист и писатель Юрий Рост. И звучала песня Владимира Высоцкого, посвященная поездкам советских граждан за рубеж. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».